Мы с вами читаем книгу Зор, первый том, предисловие книги Зор, заповедь вторая, 198 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока.
Мы не можем выполнить вторую заповедь без первой. Если первая заповедь является трепетом, когда человек должен бояться пользоваться своим желанием таковым, как оно есть, поскольку в таком случае он не просто останется животным, но и будет знать, что использование желания в прямом виде назовется клипой. Поэтому нам необходимо продвигаться через трепет, используя наше желание получать в трепете. В трепете о том, что мы необходимо нам пользоваться им ведь только ради отдачи. И когда мы начнем пользоваться им верным образом, мы уже подойдем к выполнению второй заповеди. Возможности проведения действия с нашим желанием получать, не останавливая, не задерживая это желание, а используя его. Это называется уже второй заповеди. Но все заповеди, то есть все действия, они действия с желанием получать. То есть действие по трепету, оно как бы сокращает его. Я каждый раз проверяю, работаю ли я верным образом с этим желанием, да, либо нет, нет, либо да. И приобретаю различные инструменты для работы с ним, но я не работаю еще с ним, а только сдерживаю его, чтобы он не действовал по своей воле, чтобы он находился в охране экрана. Цимцум, сокращение, это сила, которая его держит, а экран — это то, что мне позволит пользоваться им наоборот, то есть получать в него, но это получение, оно по своему качеству, по сути своей, это получение будет являться, в сущности этого действия будет отдачей. Это позволяет мне экран. Теперь что мне делать с этим экраном? Это уже вторая заповедь. Давайте прочтем.
198 пункт, 345 пункт первого тома. Заповедь вторая — это заповедь, в которую включена заповедь страха и никогда не выходит за пределы ее. Это заповедь любви. Должен любить человек господина своего совершенной любовью. Что означает совершенная любовь? Это большая любовь, о которой сказано: «Ходи предо мной и будь непорочен». «Непорочен» означает «совершенен в любви». Слова Писания «И сказал Творец, да будет свет» сообщает о совершенной любви, называемой большой любовью. А здесь это заповедь, чтобы человек надлежащим образом любил господина своего. Пояснение сказанного. Есть зависимая любовь, приходящая вследствие множества благ, дарованных ему Творцом, и благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой. Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной.
Но так или иначе мы снаружи этого не видим. Мы видим, человек бежит, старается что-то там раздавать, отдавать, но вполне возможно, что это не полноценная любовь, а делает он все это, чтобы увидеть свой выигрыш и в этом мире, и в следующем. Либо это действительно полноценная любовь. Поэтому мудрость — это мудрость скрытая. Никто не может знать, что находится в сердце товарища.
כמו שכתוב,
И об этом сказано: лишь с Творцом ходил Ноах. То есть Ноах нуждался в укреплении, так как его поддерживало то множество благ, которым наполнял его Творец. Однако Авраам не нуждался в укреплении, как сказано: «Ходи предо мной и будь непорочен». «Ходи предо мной» означает «без поддержки», а только передо мной. Хотя ты и не будешь знать, иду ли я за тобой, чтобы поддержать тебя. Это совершенная любовь, большая любовь. И даже если я не даю тебе ничего, все же твоя любовь будет совершенной, чтобы слиться со мной всем сердцем и душой.
Это не значит, что лишь с Творцом ходил Ноах, а ходил он один, то есть не нуждался в поддержке, не нуждался в том, чтобы получить что-то за свою любовь. Обратно. И здесь тоже есть много определений, нужно ли было это ему. Может быть, ему не оставалось никакого выхода, кроме как получить эту поддержку. Но так или иначе, так же, как мы говорим, что есть заповедь о трепете и заповедь любви, общие действия. То же самое мы говорим о любви. Есть любовь зависимая и независимая от получения выигрыша, заработка.
199-й пункт. «Сказал Раби Элазар: отец мой, я слышал, что значит любовь в совершенстве. Ответил ему: расскажи это, сын мой, в присутствии Раби Пинхаса, поскольку он находится на этой ступени. Сказал Раби Элазар: большая любовь — это совершенная любовь, пребывающая в совершенстве с обеих сторон. И если нет ее в обеих сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает».
Проблема, что творение должно проверить. Вся речь идет о творении, о том, чтобы проверить, в каком состоянии нахожусь. Прежде всего, являются ли те килим, которые я получаю, нейтральными, чистыми. А потом, как мне проверять результат, потому что я считываю этот результат, и чтобы я прочел его истинным образом, а не исказил, как мы делаем в нашем мире. Мы ведь и сейчас видим мир бесконечности, но видим его так, как видим. Поскольку так мы желаем его видеть. То же самое может произойти с моей проверкой относительно духовного состояния, любви. Смотря какой вид любви.
Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви в присутствии Раби Пинхаса, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всем ее совершенстве.
Раби Пинхас — это дед Раби Элиезера. То есть он больше.
И во всех деталях поймет сказанное им, что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия. И даже если он забирает душу твою, твоя любовь к Творцу должна быть в полном совершенстве, как и в то время, когда он дарует тебе все блага в мире.
То есть мы можем проверить свою любовь, если дает тебе плюс бесконечность, или дает минус бесконечность, включает всю твою жизнь. Влияет ли это на тебя? Если ты любишь его абсолютной любовью полноценной, это абсолютно не будет влиять на тебя, настолько твое желание получать будет предохранено от этого.
200-й пункт. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит его за дарованное богатство, долголетие, за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами, за то, что он удачлив на путях своих. Благодаря всему этому он любит его. Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его и вовсе не будет испытывать к нему чувство любви. И поэтому такая любовь не имеет под собой основы. И поскольку корень любви его имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется любовь.
То есть, когда человек проверяет свое отношение к Творцу настолько, насколько получает от Творца простым образом, естественным, желание получать, относительно желания отдавать Творца, насколько мое желание получать наполняется либо опустошается, по этой мере я нахожусь в своем отношении к Творцу. Очень простое, простая истинная форма с точки зрения желания получать.
201 пункт. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердия, то есть удачи на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердия. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся он, проявился суровый суд. И соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. Такой должна быть любовь. Объяснение. Свет, который был создан в 6 дней начала творения, то есть в результате речения «да будет свет», снова был укрыт. И сказано, что речение «да будет свет» относится к этому миру, а речение «и появился свет» — к будущему миру, так как свет скрыт от этого мира, и раскрывается он лишь праведником в будущем мире. Зачем же он был укрыт? Потому что с укрытием света проявился суровый суд в этом мире, и благодаря этому соединились вместе две стороны — милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. То есть было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое. Ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство и его любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу. И дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда не смогла бы раскрыться.
С точки зрения Творца есть такая подготовка, когда и суд, и милосердие, хесед, мишпат, положительные, отрицательные воздействия на человека, все они будут подготовлены к тому, чтобы стать одним целым. И тогда способен ли человек тоже подготовиться таким образом, чтобы для него два этих полюса соединились в одно целое? Это получается у нас как фактор исправления келим. Если мы способны приподняться над своим желанием получать, когда Творец, дающий, будет важен для нас, так же, как наше желание получать, тогда сможем мы нейтрализовать наше желание получать. А если отдающий будет выше нашего желания получать, мы даже сможем отдавать за счет нашего желания получать. Все зависит от меры важности второй стороны, относительно кого я нахожусь. То есть все зависит от важности Творца в моих глазах. Важность Творца в моих глазах. Вот и все. Тут нет никакого иного принципа для того, чтобы преуспеть, кроме как подъема важности Творца в моих глазах. И здесь возникает проблема, откуда мне знать, кто он, что он, как мне приподнять его ценность, Поскольку если это я сделаю, исходя из собственной выгоды, то я пойду в ином направлении. Как мне почитать, ценить его, только исходя из сути его, сути дающего, не более того? То есть я должен ценить в своих глазах это свойство отдачи выше, чем мое свойство получения. Откуда мне взять такую переоценку? Это работа воздействия окружения, поскольку если я решу для себя, что я готов это делать, за счет окружения, которое меня принудит к этому мышлению, я начну просить. И тогда моя просьба тоже будет за группу. Если это истинное желание отдавать, то есть когда я уже не буду пользоваться им только для того, чтобы самому подняться и приподняться над всеми, поняв, ах, да, вот сейчас я понял, что сейчас можно преуспеть за счет того, что я приобрету это свойство отдачи. До этого не знал, а теперь знаю. Есть такая классная профессия быть дающим, за счет которой можно преуспеть во всем. Нет, если я на самом деле желаю приобрести свойство отдачи, то важность этого истинного свойства я получу только через группу. Приобрести смогу только через группу, только своей молитвой, когда я могу взмолиться о группе. Все, что находится вне моего желания получать. Я выхожу из своих рамок, своего «я», и тогда вхожу в группу, и там, оттуда исходя, я действую относительно Творца. То есть оставляю свое «я», вхожу в группу, оттуда только работаю с Творцом. Там я отдаю, там я прошу, там молюсь, там все. Это только когда я нахожусь в группе. И тогда наверняка не ошибусь. И не приду в результате к этой грязной любви к саму себе. Да.
Toute la journée, je pensais à la leçon, à ce moment où on va être ensemble. J'ai parlé avec les amis.
Я весь думал об уроке, о том моменте, когда мы будем вместе. Я говорил с товарищами об этом. Я пытался проделать это упражнение, чтобы мы на самом деле были вместе и думали о вас. И в тот момент, когда пришел сюда, я вижу, что я не способен сконцентрироваться даже на одной мысли.
Только потому, что ты меня увидел? А, когда ты смотришь на них, вот этих всех, да? Все твои благостные мысли тут же куда-то исчезают. Так ведь?
Я вижу, что я не способен сконцентрироваться вообще. Для чего нужно делать эту всю подготовку? Потому что в момент, когда ты приходишь на урок, ты видишь, что ты ничего не можешь сделать.
Какова причина этого? Что ты не можешь сосредоточиться, придя на урок, уже находясь здесь? Когда ты был у себя на работе или в пути, в разных местах ты был сосредоточен целый день. Ты думал об уроке, вот скоро я приду, включусь с товарищей, мы будем вместе читать Зор, я ухвачусь за свет, получу свет. Приходишь сюда, перед тобой товарищ, перед тобой учитель, перед тобой книга Зор, все в твоем распоряжении, а мысли тех самых добрых, даже когда ты был в своей там мусорке, где-то копался. Сейчас нет. Что же это за место такое тут? Так получается. Что же делать?
Просить.
Но что-то тут происходит, да? Кое-что тут происходит. Что бы мы могли ответить товарищу?
Молиться.
Ну, молиться. Он говорит, что рядом с тобой ему плохо. Молись. Пускай молится.
Рав, dans ce monde, quand un athlète se prépare peut-être pendant 3 ans pour aller aux Jeux Olympiques, il fait tous ses efforts, il arrive le jour des Jeux Olympiques, il fait sa prestation.
Рав, в этом мире, когда ты готовишь себя, скажем, к Олимпиаде, тогда я готовлю себя и участвую в Олимпиаде и выполняю то, что реализую то, что подготовил. Но в духовном я вижу, насколько ты готовишь себя и насколько дни проходят, и у тебя все меньше сил.
Так это вопрос, что ли?
Так для чего готовить себя? Потому что я вижу, когда я не готовлю себя, у меня есть силы.
Для того, чтобы почувствовать, что у тебя на самом деле нет сил. И что происходит потом? Продолжим.
Я вижу, что как раз, когда я не готовлю себя, у меня есть много сил, которые я могу дать товарищам.
Все точно по книжке. Точно. Чем больше учишься, тем меньше преуспеваешь. Написано. Да, и что? И так человек смотрит в жизни, то же самое его. Что злодеи как раз живут хорошо. Написано об этом. Что же делать? Что нам остается делать с этой жизнью?
Я как раз об этом и спрашиваю, я не знаю, что делать.
А что же тебе ответят твои товарищи на это? Эх ты! Что там написано? Что написано об этом, ребята?
Non mais tu nous dis toujours que tout est dans la préparation. On doit se préparer. C'est ça que tu nous dis.
Tiftach, non, там כתוב שיחה לכל.
Там написано вообще о том, что нужно обратиться к Творцу. Ты должен прийти к молитве, когда ты запутан, не понимаешь, не чувствуешь и не продвигаешься, и нет у тебя ничего в руках твоих, находишься в беспомощности. И тебе не остается ничего, кроме как воскричать. Но ты говоришь мне, я вчера делал все усилия, молился, намеревался, а сейчас прихожу на урок. Где же этот самый урок? Где свечение? Где то, что мне полагается? Если бы тебе это полагалось, то у тебя не было бы связи с Творцом. Но я пользуюсь им. Там есть такая сила, я должен ей воспользоваться. Вчера ведь я сделал подготовку, сегодня должен получить свою награду. Нет, таким образом это не сработает. Именно после твоих усилий получить, ты получаешь отторжение, это подводит тебя к верному итогу твоих действий. Это обратно тому, что мы привыкли в этом мире, вкладыванию и собиранию плодов. Поэтому очень хорошо, что ты это ощутил, у тебя есть претензия. Где те плоды, которые я должен пожинать? Не, ну ты тут не крутись, как будто это не так. Ты говоришь правду от сердца, это хорошо. И тут нужно понять, что нужно предпринять далее. почему ты не попросил? Это всегда мне говорил Рабаш. Когда я приходил вот с такими вот претензиями типа твоих, он всегда мне говорил, почему ты не попросил? Ах, да, так нужно просить. Я требую, чего я там прошу? Я требую свои награды. После усилия мне полагается награда. Нет. Полагается тебе награда, но не в том, что ты подразумеваешь. Награда — это от Творца. Это ощутить себя вдвойне пустым, когда ты удостоишься, вознуждаешься, простите, в нем. Вот что ты и заработал. И да, это заработок. И этому ты научился. С этого ты научился. Моти, у тебя тот же случай.
Когда я слушаю этот диалог между вами и Тирансом, вдруг у меня возникает вопрос. Все, что мы делаем, распространение, учеба и все, что хочет Творец, это только внимание к нему.
Верно. И тебе, по сути, в этом мире не нужно ничего, кроме помощи Творца. Но чтобы к этому прийти, ты должен перевернуть буквально весь мир в себе. Иначе ты не обратишься к нему.
Почему Творец не удовлетворяется тем, что мы будем выполнять эти заповеди, вроде распространения?
Ну да, все мы для него сделаем. Ну-ну.
То, что мы хотим за всем этим, или между этим, чтобы обращаться к нему все время.
Да, но зачем? Спрашивается. Чтобы больше гордиться. Что, ему нужно это, чтобы гордиться? Вы обо мне забыли, поэтому обращайтесь.
Это то, что он хочет, чтобы мы обращались к нему все время?
Да, потому что ты, когда обращаешься к нему, ты обращаешься выше своего желания получать. Истинное обращение к Творцу. Не просто, когда ты от него требуешь, дай мне. Давай сделаем общий бизнес. Я буду делать свою часть, а ты свою. Нет, в результате обращения к Творцу из самого пустого места, когда ты раскрываешь, что я ничего не сделал, тогда Творец отдаст, заплатит. Он платит всегда, но из того места, откуда он должен заплатить, чтобы продвинуть человека.
Получается, что награда не скрыта, оплата.
Оплата всегда присутствует, даже если мы падаем в клепот. Это все равно является оплатой. Поэтому он добрый, дающий добро всем, но только лишь злодеятель не чувствует, что это награда. А праведник, да. Но мы продвигаемся всегда однозначно. Поднимают святости и никак не убавляют. Так мы и продвигаемся. А мы пока подошли к завершению Зора, да?
Можно прочитать в 17-м послании Бальсалам пишет, тот, кто не удостоился этого любви Творца, все, что он делал в своей работе, очищая свою душу со вчерашнего дня, это словно сгорело все на завтра. И в каждый момент нужно начинать снова, как будто он ничего не действовал в свои дни. И тогда, то, что называется, возопили сыны Израиля от работы и увидят воочию, что не готовы ничего сделать, чтобы что-то произросло из их работы. И тогда они будут находиться в нужном совершенстве. И тогда вознесется вопль, потому что Творец слышит молитву и только полной молитвы ждет он.
Талмуд 10 сферот.
Перейдем к следующей части.